Добрый день, наши дорогие друзья. Сегодня мы с вами, как обычно, продолжаем наш очередной виртуальный урок по книге «Зоар». Статья, которая перед нами сегодня, называется «Небо и земля». Это на странице 499, книга «Зоар» на русском языке. Самое главное для нас это не просто слышать о том, что есть такая наука Каббала, слышать о том, что существует Творец, высшая сила, там еще чего-то, теоретически, а практически постигнуть это. Потому что наука Каббала – это практическое раскрытие Творца человеку в этом мире. И это нельзя забывать. И ни в коем случае нельзя свыкаться с тем, что мы можем и так продолжать дальше жить. А настоятельно пытаться развить в себе желание к немедленному раскрытию Творца, непременному, сейчас. И такое желание мы можем получить только от окружения, которое соединяется между собой, возбуждает самого себя, и таким образом в каждом из нас возникает огромное требование к раскрытию Творца, и в итоге человек, если у него это желание по-настоящему сильное, полное, то в этом желании раскрытие Творца и происходит. Поэтому нам надо обязательно соединяться вместе между собой, чтобы пытаться проникнуться взаимным нашим желанием. У каждого из нас есть всего лишь точка в сердце, очень маленькое желание к высшему миру. Для того, чтобы раскрыть его, для этого нужен огромный потенциал, сила, которая раздвинет наше желание, даст вход свету. А эту силу мы можем получить только от окружающих нас товарищей. А теперь статья «Небо и земля». Ничего больше нет, кроме неба и земли. Небом является свойство Творца, свойство бины, свойство полной отдачи. А землей называется наше свойство, свойство творения. Поэтому сказано, как говорит от Раби Шимон, «Вначале сотворил Творец небо и землю». И продолжает. Необходимо всмотреться в сказанное, потому что каждый утверждающий, что есть небо и земля, есть также другой Творец. Другой имеется в виду против этого Творца, абсолютного свойства любви и отдачи. Другой противоположно, то есть свойство получения, эгоистическое наше свойство, которое влияет и якобы что-то делает в мире. Он исчезает из этого мира, человек, который так считает, в котором говорит такая сила. Как сказано, утверждающий, что есть другой Творец, исчезает как с земли, так и с неба. Потому что нет иного Творца, кроме Высшего, то есть выше нас, выше нашего эгоизма. Нам надо пытаться с вами правильно трактовать каждое слово в Каббале, которое несет в себе очень серьезную внутреннюю смысловую нагрузку. Поэтому небо. Небо – это бина, земля – это малхут, небо – это свойство отдачи, земля – это свойство получать или желание получать. Так вот, над всем над этим, и над землей, и над небом существует только одна сила, Творец, которая управляет всем этим. И свойством отдачи, и свойством получения. И эти два свойства, они находятся в нас. И между ними, между небом и землей, здесь вот и находимся мы с вами. Что же мы предпочитаем? Как мы можем свойство Малхут соединить со свойствами Бины, и таким образом вырастить себя, взрастить в себе абсолютно цельное желание. Вначале сотворил Творец небо и землю. То есть изначально с помощью этих двух сил создана вся система мироздания. И они, эти две силы, противоположные и равные, поддерживают все мироздание между собой. То есть уже не как небо и земля, верхняя и низшая, если мы их трактуем по своим качествам, по свойствам. А лучше всего, если мы их нарисуем, как мы обычно с вами это делаем, в двух линиях. В правой и в левой. В вправо и влево. То есть левая линия – это земля. Это получать свойства. Получать. И левая линия – это небо. Со свойством отдавать. И между ними находится человек, мы, которые должны постоянно вбирать в себя эти оба свойства в определенном порядке. Сначала, чтобы у нас над нашим эгоизмом восторжествовало свойство отдачи, потом, в той мере, в которой мы овладеваем свойством отдачи, мы должны привлечь к себе свойство получения и создать на их основе среднюю линию. Вот эта вот средняя линия, которая состоит из двух, в какой-то пропорции между ними определенной, она создает в нас вот такую вот комбинацию двух этих сил, которая называется человек. То есть человек не называется этот прямоходящий, такой в нашем мире, человеком называется свойство, которое создаем мы в себе, исходя из нашей точки в сердце, когда мы эту точку в сердце с помощью этих двух сил, неба и земли, расширяем, развиваем, вплоть до состояния, когда она включает в себя, если мы берем в идеале, в конце нашего развития, и небо, и землю, соединяемся вместе в себе и становимся вот такими вот большими. Так вот, эта статья, она и говорит нам о том, каким образом мы это делаем, какие этапы мы должны пройти, какие причинно-следственные, последовательные эти действия мы должны произвести. И все эти этапы мы должны пройти от самого первого этапа и до самого последнего за 6000 лет, как говорит здесь книга Зоар, нашего существования. То есть нашего существования имеется в виду нашего ощущения этого мира, который после этого из нашего ощущения исчезает, потому что весь этот мир мы ощущаем, если мы возьмем вот эту вот нашу голову. Так вот, весь мир рисуется здесь нам на экране, как будто мы видим вперед, а на самом деле мы видим нашими свойствами у себя на экране назад. 5 наших свойств. Якобы зрение, якобы слух, якобы обоняние, якобы осязание, якобы вкус. Это все на самом деле не то. Это только лишь наши внутренние, на самом деле, ощущения, которые, назовем их кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, на уровне нашего мира, они нам кажутся как наши внешние физиологические органы, с помощью которых мы получаем информацию. На самом деле, это вся информация внутри нас, как рассказывает нам Зоар, как говорит нам видение в книгу Зоар, очень много других каббалистических источников, да и наука сегодня так говорит. Поэтому вместо того, чтобы начинать ощущать, чтобы ощущать мир внутри себя, как будто слепой, который чувствуешь только то, что в тебе происходит, мы достигаем такого состояния, такого восприятия действительности, мы понимаем, что реальность внутри нас только находится, а снаружи нет ничего. Так вот, после того, как мы таким образом осознаем свою законченность, такую закрытость, после этого нам дается возможность выйти из себя и начать ощущать мир вне себя. Так вот, это состояние называется уровнем 6000 лет. Это не 6000 лет, на самом деле, может быть и меньше, но такой, так называется этот уровень. Так вот, после этого уровня достижения полного исправления, мы уже не ощущаем вот этот вот мир в себе, как сегодня сейчас его ощущаем, нас, всех остальных, а ощущаем уже в другом измерении. Так вот, правильное соединение внутри нас неба и земли порождает такое состояние, когда мы поднимаемся и над небом, над землей, и над небом. рассказывает книга Зоар, что все это мы делаем, то есть все поднимаем это все из двух частей. Вот это вот свойство вины, оно состоит из двух частей. Свойство неба. Оно состоит из Элуким. Элоким. На иврите это пишется, как я это писал тут, Эле. Эле и им. Тут есть буквы, которые не так правильно произносятся, но неважно. Где им это свойство бины, а эле это свойство малхут. И вот они соединяются вместе. И тогда при этом возникает имя Творца. Элоким. Все слова, кроме Эле, вот этого слова, во всех текстах, сказаны на языке арамит. Арамит это есть, мы знаем, что есть язык иврит и обратно ему язык арамит. Язык иврит это язык нисходящего до нас света, а язык арамит это язык обратный ему. То есть, когда мы читаем, допустим, раскрываем книгу Зоар или другие какие-нибудь книги наши, каббалистические, древние, пришедшие к нам еще из древнего Вавилона, то мы начинаем видеть, что часть текстов написана на арамите, и часть текстов написана на иврите. Смысл какой? Причем вперемешку это может быть написано. И в Зоаре это дается вперемешку. И здесь нам Зоар говорит. Почему так это происходит? Потому что святые ангелы, то есть силы отдачи, не понимают перевода, то есть арамейского языка. Ведь тогда надо было бы говорить все на иврите, чтобы слышали эти силы и благодарили за это. Поэтому и написано в переводе, то есть на арамейском языке, чтобы святые ангелы, то есть эти силы отдачи, которые властвуют над нами, эгоистически, мы находимся между двумя системами сил, эгоистическими и альтруистическими. Вот человек между ними все время и разрывается, не знает, они определяют все наши поступки, мысли и все. Нам кажется, что мы хотим красного, черного, синего, сладкого, горького, холодно, горячо, ближе, дальше от чего-то, выше, ниже и так далее. А это на самом деле не так. Это воздействует на нас только две силы. Одна из которых там правая, вторая левая, и все они, и они между собой, когда соединяются, вызывают в нас вот такие различные проявления, такие различные ощущения. Так вот, эти силы, как мы говорили уже, они делятся на силу получения и силу отдачи. Сила получения работает на программе, которая называется язык иврит. Это как программный язык, как компьютерный язык. А силы получения работают на языке, который называется, программа которого называется язык арамит. То есть язык на самом деле это просто программа, это компьютерная программа, которая управляет целой системой правых сил или левых сил. Есть две силы, две системы, две огромные, мощные, такие вечные, все в себе включающие. И между ними находимся мы, маленькие, управляемые ими. И в этих двух системах две программы. Они противоположны между собой, соответствуют каждой своей системе. То есть есть силы Эле и силы Ми, силы отдачи, силы получения. Обе этих силы называются Творцом, потому что они оба управляют нами. Эти две системы, эти две силы, и мы между ними. Значит, единственная разница между ними, он говорит, что те силы, которые называются силами получения, не имеют прямой связи со свойствами Эле. Потому что это силы, это желание получать. И поэтому здесь может быть накладка. Если программа получения, силы получения получит свое подчинение, желание получать, то они просто загонят нас в конечный эгоизм, из которого мы не выберемся. И поэтому эти силы получения и отдачи, они работают между собой. Сейчас возьмем тогда уже другую систему, то, что мы с вами тут чертили. Они работают между собой на свойстве, на таком свойстве, что вот эта земля, значит, это Эле, это небо, это свойство Ми. Здесь программа называется Иврит, а здесь программа, которая называется Арамит. Два равноценных языка, в принципе, они оба пришли к нам из древнего Вавилона. И Авраам, который был выходец из древнего Вавилона же еще, он написал свою книгу, допустим, книга создания, на иврите. В основном, есть там арамейские термины, но на иврите, в соответствии с тем, что он хотел изобразить. Если мы изображаем силы отдачи, свойства отдачи, движение вперед, то больше используем иврит. Если желаем действовать так, чтобы описывать свойства такие, которые бы не подпадали под действие получения, то используем арамит. Вот об этом говорит он. Поэтому написано на арамейском языке тексты часто в Каббале, чтобы ангелы, то есть силы отдачи, не понимали его. И поэтому не завидовали бы людям, то есть тем, которые используют оба этих, зависть имеется в виду, чтобы они не вклинивались бы в работу эти силы, не в свою область, и не отнимали бы у человека свободы воли. Потому что в этом случае также и в группе творцов, то есть в группе этих сил, не было бы возможно создавать постоянно новое небо и землю. Ну, тут очень много говорится о мире Ацилут и о том, как Ми-Эле, вот эти две части слова Элоким, свойства Творца, воздействуют на нас. Дело в том, что есть высшая система, высший парцуф, который называется Бина. У нее есть гар. Гальгальта Вейнаем, мы лучше напишем. Это мы знаем. Гальгальта Вейнаем называется Ми. И нижняя часть, которая называется Ахаб. Или Эле. Так вот, это свойство Бины. Бина называется Элоким. То есть общим свойством Ми и Эле вместе. Им и Эле. Вот они так здесь и есть. Так. Теперь под биной находится такое устройство, которое называется Зарампин. Он находится как бы внахлёст. Заходит на бину. Тоже до своей половинки, как и бина, находится так до своей половинки тут. И Зарампин тоже делится на две части. А на Зарампин уже одеваются души, малхут. Или это вот эта его часть, или даже еще ниже. Или там, или даже эта часть малхут поднимается выше, вровень с Зарампином. Мы ее так и отметим. Она в разных состояниях относительно Зарампина существует, для того, чтобы поднимать и опускать относительно него души. Малхут включает в себя души. Малхут в обычном состоянии, она всего лишь точка. Вот здесь как раз-таки мы с вами сейчас тогда и увидим эти три состояния. Вот это состояние, это состояние зародыша, первое ее состояние. Вот это состояние второе, когда она маленькая, только лишь Гальгаль Тайнаем ее одевается на Зарампин. А это состояние уже большое, когда и Гальгаль Тайнаем, и Ахаб. И тогда и Малхут получает это же имя Элоким. называется так же, как и сам Творец, потому что перед ним перенимает от него все его свойства. Спрашивает, земля называется словом «арка», но также называется словом «ара». Отвечает Зоар, потому что арка – это одна из семи стран внизу, в которой находятся сыновья Каина. Каин, как вы знаете, это свойство земли. Из Библии мы знаем, что там произошло. Ведь после того, как они были изгнаны с лица земли, опустились туда и породили поколение, знание запуталось настолько, что прекратилось понимание. И это двойная страна, состоящая из света и тьмы, но в принципе вся она находится во тьме. То есть он сейчас нам говорит, Зоар, о том, а что находится под землей. То есть если мы говорим о том, что Творец создал небо и землю, и между ними небом и землей, вот это свойство бины, так, это небо, а вот это свойство малхут, земля, и между ними находится Зерампин и Малхут, Зерампин и Малхут, сюда же поднимаются души. Для того, чтобы получить свет. Вот эта преграда называется Парса. Ниже ее свет пройти не может, выше свет проходит только до Парсы. А души для того, чтобы получить свет, должны подняться выше Парсы, выше этого препятствия. Так вот, земля – это просто сейчас, как мы ее отметили, это просто внешняя оболочка, это как бы покрытие, внешняя корка земли, кора. А ниже находится еще семь стран, семь слоев земли. И называются они так. Эрец, Адама, Арка, Геа, Нашия, Ция, Тевель. Наша страна, земля, наивысшая, из которой мы начинаем подниматься вверх, называется Тевель. И она наивысшая из семи стран. А Арка – это третья из семи стран. Ну, и тут он дает всякие Зоар объяснения, почему это происходит. Семь стран имеется в виду, потому что любой духовный парцуф, любая духовная сила, она состоит из семи частей, как мы знаем. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Поэтому и земля, как включающая в себя еще какие-то духовные свойства, благодаря этому она порождает, благодаря этому она развивает, благодаря этому она дает плоды. Есть земля, которая плоды совершенно не дает, она уже не считается землей, считается прахом. А вот эти семь видов земли – это еще те ее слои, как бы, нашего желания эгоистического, которое называется землей, которая дает плоды. Земля – это, в принципе, она называется «арец». «Арец» – от слова «желание», «рацион». И есть там два управляющих властителя внутри земли во всех этих ее слоях. Один над тьмой и один над светом. И становятся враждебными они друг другу. Когда не зашел туда Каин, это свойство, которое в нас. Не думать о каком-то человеке или каких-то путешествиях, что он не зашел туда. Соединились все эти свойства земли и дополнились друг другом. И видели все, что они потомство Каина. Поэтому две головы их, как две змеи, управляющие временем, светом, где каждый побеждает друг друга, и, как правило, все они включаются в эту борьбу и побеждают тьму. Поэтому включаются они в свет, включаются в тьму и становятся как один. То есть в итоге человек, как мы сказали, он достигает такого состояния, когда включает в себя и небо, и землю, все свойства отдачи, все свойства получения вместе, и таким образом становится равным Творцу. От Творца исходят эти две силы. То есть мы можем изобразить движение наше в таком виде, что если есть здесь Творец, из него нисходят две силы. они нисходят к нам. Мы их должны между собой соединить и начинать подниматься. Вот это и есть наша точка в сердце. Наше тело, оно здесь остается, оно во внимание не принимается, земное тело, а вот эта точка в сердце, мы ее должны постоянно, постоянно таким образом поднимать на соединение в себе этих двух сил. Пока мы ее не поднимем настолько, что она станет равной силе Творца. Вот этот подъем последней линии, который мы производим, он и называется управлением с помощью средней линии, и тогда мы поднимаем всю землю над собой. То есть наше продвижение вперед, оно основано на том, что вот эти вот семь слоев, начиная с Тевель, они, Тевель – это первый уровень, вот, и потом так далее, семь слоев нашего желания, называемого семь земель, мы, поднимая их, то есть включая их в свою духовную работу, поднимаемся до уровня Творца. И так строим в себе душу, которая состоит из семи этих частей. Хасидвора, Тиферет, Нецахот, Исод, Малхут – семь частей души, в которых мы начинаем ощущать не то, что ощущаем здесь, в нашем теле. В теле мы ощущаем наш мир. А поднимаясь, развивая в себе точку в сердце, здесь мы ощущаем вот этим вот своим духовным сосудом, ощущаем высший мир. Поэтому эти двое управляющих, называемых Афира и Карсимон, Кастимон, это женская и мужская часть нашего желания исконного, имеют вид святых ангелов с шестью крыльями. Почему с шестью? Потому что, как мы уже говорили, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход. Ой, я вам пишу, извиняюсь, на иврите. Что это такое? Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. Это шесть высших свойств. И Малхут, последняя часть, которая к ним подсоединяется. Поэтому тут имеется в виду эти шесть частей, как он говорит, шестикрылые ангелы. То есть с каждой стороны, ангел называется сила Творца. Значит, два ангела, с одной стороны Афира, Африра, и со второй стороны Кастимон. Каждая из них состоит из шести частей, и Малхут, которая их подпирает, то есть начинает поднимать над собой, поднимать их выше, потому что сама приподнимает, соединяется с ними, начиная с вот этого вот своего самого тонкого уровня Тевель и кончая самым тяжелым эгоистическим седьмым уровнем. И тогда Малхут поднимается до самого высшего уровня. Вот это то, что он говорит. Но насчет Африра и Кастимона я не буду здесь говорить, откровенно говоря, о них очень мало сказано, мне нечего добавить особенного. Тут Зоар говорит нам, что, ну, это, не будем в это входить. Как-нибудь, может быть, в другом месте есть еще места в Зоаре, которые мы с вами будем проходить. Там о них сказано подробнее. Когда во тьме они оборачиваются в змея с двумя головами, передвигаются как змей, мы знаем, что такое змей. Змей – это является основой всего нашего эгоистического желания. Так он называется. Так вот, эти Африра и Кастимон, они находятся как бы на подложке самого нашего низкого эгоизма, парят в пустоте, они уже начинают подниматься, моются в большом море, это уже бина, когда приближаются они к цепи Азы и Азаэль. Аза и Азаэль мы с вами проходили как-то. Это два великих больших ангела, страшные вообще силы, которые управляют всем, и их противостояние между ними, оно, как правило, выражается в очень напряженных состояниях человечества. Сердят их, пробуждают их, они прыгают в горах тьмы и думают, что Творец желает привлечь их к суду. То есть эти две силы нашего управления, силы жесткие, силы суда. Есть силы милосердия, а есть силы суда. Так вот, Азава и Азаэль, они очень твердые, что ли, силы. Тут очень много идет объяснений, которые я добавил к этим всем вкратце, то, что мы сейчас проходим, только кусочки Зоара, и то не все. А здесь на каждый из этих кусочков дается 3-4 страницы комментария. Так что моего комментария. Я думаю, что попробуйте. Если у вас будут потом по нему вопросы, то я с удовольствием буду на них отвечать. У меня проблема в нашем объяснении книги Зоар глубоко не входить, говорить как можно понятнее, хотя это понятно быть не может, я это понимаю. Говорить для новеньких, хотя как можно говорить, вот так вот взять Зоар, раскрыть и начать новеньким что-то о нем говорить. Когда говорится в терминах, в непонятных и запутывающих названиях, в чужих каких-то. Я это все понимаю, но дело в том, что, как мы с вами не раз уже говорили, книга написана не для того, чтобы ее понимать. Абсолютно не для этого. Она написана для того, чтобы извлекать из нее высший свет. Пытаться каким-то образом втянуть его в себя. В таком случае, действительно, она служит, выполняет свою роль. И эти двое, Аза и Азаэль, ангелы, поставленные Творцом, управляющие, плавают в большом море Бины, я уже добавляю Бины, взлетают из него в воздух. Воздухом является свойство Хасадим выше Бины, в котором отсутствует свет Хухма. И идут ночью к Наама. Ночью, когда светит только свет Хухма, без света Хасадим. И тогда человек ничего не видит, потому что его эгоистические желания от него заслоняют все. Это Наама, мать ведьм. То есть женских есть мужские, есть женские силы, эгоистические, альтруистические. Женские эгоистические силы называются ведьмами. Отсюда, естественно, и вся эта мифология, которая так широко распространилась по всем народам еще с тех пор. Это мать ведьм, которой ошибочно увлеклись первые люди. То есть тогда, когда человек начинает развиваться, имеется в виду даже мы с вами, начинает развиваться духовно, у него появляются всевозможные такие очень искаженные представления о высшем мире. И это все говорится о нас, пока мы не преодолеваем этап, который характеризуется тем, что эта Наама, она прыгает, то есть наше желание рывком меняется на 60 тысяч парсаот, принимает несколько различных обличий, дабы ввести людей в заблуждение и увлечь их за собой. А на самом деле этим она отрывает человека от его эгоизма, поднимает вверх и бросает его. Мы это ощущаем в наших внутренних состояниях. И эти два управляющих парят в мире, возвращаются на свои места и пробуждают сыновей Каина. Духом плохих желаний плодить потомство. То есть человек в итоге продолжает эгоистически развиваться. В принципе, мы должны с вами понять, что все развитие, которое мы сейчас проходим в нашем мире, оно происходит под развитием, под воздействием света в нас. Только свет действует обратно. И это проявляется также в наших земных процессах. Ведь, смотрите, мы вышли из древнего Вавилона, разбрелись по всей земле. Только для того, чтобы вот ту идею, которая в древнем Вавилоне раскрылась человечеству, когда мы должны стать вместе, как одно единое целое, чтобы эту идею мы претворили в жизнь. В Вавилоне этого мы сделать не могли. Был недостаточный эгоизм. Значит, все развитие, которое мы сейчас проходим, это только лишь наше эгоистическое развитие, которое Ну, просто необходимо. Мы должны достичь состояния, когда мы убедимся, что наша абсолютно эгоистическая природа нас убивает. Вот это Наама, вот эти ведьмы, вот эти вот змеи, вот это все, что говорится здесь, сыновей Каина плодят потомство и все прочее. Это аллегорически нам Зоар рассказывает, здесь внутри рассказывается более научно, с цифрами, с парцуфим и все прочее. Как мы должны прийти к тому, чтобы обнаружить в себе абсолютно законченный эгоизм в абсолютно конечной форме, в абсолютно конечном состоянии, когда нам двигаться больше некуда. К этому, в принципе, как ни странно, нас приводят религии. Вот начиная с Древнего Вавилона и далее, а особенно с крушения храмов 2000 лет назад, они и развились. То есть, чем отличается религиозное развитие человека от другого? Он требует все вознаграждения в этом мире, в будущем мире, развивая таким образом очень сильно свой эгоизм. То есть его не интересует просто маленькое такое животное существование в этом мире. Религия ему говорит о том, что существует нечто большее. Ты притягивай к себе высший свет для своего блага. Пытайся, чтобы было тебе хорошо в этом мире, чтобы было тебе хорошо в загробном мире и так далее. И на этом построены все религии. Или там фараона методы, когда он убивал с собой там всю свою челядь и брал с собой в могилу, строил себе ее в течение там 20 лет. Или там другие какие-то. Но человек желает взять с собой. Он думает, что после его смерти он берет с собой какие-то добрые дела с собой, по крайней мере. Или еще что-то. В общем, что-то остается, что-то мне будет на потом. Это для того, чтобы развить эгоизм выше немножко нашего мира. Сделать его не животным, а более объемным, более как бы вечным. И тогда человек начинает, когда уже разочаровываться в этом эгоизме, не в земном, в простом, в маленьком, а вот этом выше нашего мира, выше жизни, тогда он действительно готов этот эгоизм начать серьезно исправлять. Поэтому все вот эти верования, религии, они под воздействием вот этих нечистых сил вызваны были в человеке специально и в человечестве для того, чтобы сделать из нас более эгоистичных людей. Поставить нас в какую-то связь с, якобы с высшими силами, а затем разочаровать нас в этом. И тогда у человека появляется настоятельная потребность. Что же мне дальше делать с этим моим устремлением вверх? Это называется злое желание. Я создал вас злое желание и дал свет для его исправления. Значит, после того, как человечество разочаруется во всех этих своих злых побуждениях, началах, оно востребует высший свет для своего исправления. И дальше тут уже говорится, как исправляются наши эти свойства. Пункт 159. Небеса, которые властвуют, будто не наши небеса, и земля не рождает силой неба, семя и хлеб, как наша. И зерни возвращаются к прорастанию только раз в несколько лет. И так далее. То есть этим Зоар заканчивает эту статью и снова объясняет, почему же существует перевод между ивритом и арамитом. Потому что сам арамит называется торгум, чтобы можно было с его помощью незаметно обратной стороной развить эле, свойства эгоистические в нас, поэтому мы тут с вами изначально писали, где тут, вот, еще в начале нашей беседы, что есть у нас ми-эле, и развивается эле с помощью арамита, а ми с помощью иврита. И таким образом и ведется все человечество с помощью этих верований, этих нечистых сил, к такому состоянию, когда мы просто уже поднимаем руки и готовы изменить себя даже на отдачу, только для того, чтобы не остаться в этой абсолютной пустоте и начать ощущать не пустоту внутри себя, а действительно мир вокруг, вне нас. В этом, в общем-то, и краткое изложение этой статьи «Небо и земля». Ну, ты меня просил побольше времени оставить на вопросы.
Да, вопросов много, и мы приглашаем их задавать еще. Ирина спрашивает из Москвы. Это мы, люди, исторически разбрелись из Вавилона, или это мои желания разбрелись, и теперь мне нужно их собрать.
Ух ты, это как ее зовут?
Ира из Москвы.
Да? Ну, где она там, пускай помахает мне ручкой. Молодец. Это вообще верно. Конечно, мы все включаемся вместе в одно единое целое, и каждый представляет собой абсолютно цельное создание. И Вавилон – это весь внутри меня. Я должен его разобрать в себе, увидеть в нем все свои свойства, все свои качества, силы. И все это представляет собой как бы человечество во мне. А то, что я представляю вне себя – человечество, народы, страны, континенты и вообще всю Вселенную. Это как бы проекция меня самого наружу. Так мне кажется, что я так существую. Вот в соответствии с этой вот картинкой. Возьмите, пройдите еще раз несколько раз, может быть, всякие наши эти лекции о восприятии реальности. Вы увидите, насколько вообще это потрясающе. Сколько лет назад каббалисты об этом писали, то, что, о чем сегодня начинают ученые писать. О том, что весь мир существует только внутри нас. Мы его формируем в себе, мы его воспроизводим в себе, а вне нас нет ничего. Только высший свет, условно, так сказать, существует вне нас. Тоже мы этого сказать ничего не можем. Так вот, если мы все из древнего Вавилона, да, мы все исходим из того вот состояния в нас, которое называется древний Вавилон.
Спрашивает Миша из Москвы, что значит «сотворил небо»? Творец сотворил сам себя.
О, хорошо, слушай. Молодец. Творец проявляет себя через качество отдачи, которое мы относительно качества получения в нас, свойства получения в нас, называем небом. И действительно, если мы увидим проекцию высших сил на низшие, то каждая из высших сил, называемая ангелом, она, ну, просто сила, как сила притяжения, как сила для другие природы. Она строит в нашем мире определенное, то есть в нашем восприятии, во мне, внутри меня, как вектор на экране компьютера, строит определенную картину. Так вот эта картина этой силы Творца во мне, она рисует мне небо. Такое ощущение.
Владимир из Ванкувера, из Канады, спрашивает. Наш земной разум – это и есть фараон?
Нет. Вы что? Нет. Достичь фараона – это непросто. Это надо раскрыть в себе настоящий эгоизм, который раскрывается только лишь из жесткого устремления к связи между нами. То есть, если мы будем пытаться соединиться между нами, мы обнаружим, что мы этого не желаем. Мы обнаружим, что мы этого не хотим. Мы обнаружим, что мы готовы на все, только не на это. Мы обнаружим такую взаимную ненависть страшную между собой, которая будет называться гора Синай. Синай в переводе ненависть. Так вот, тогда-то мы и обнаружим в себе свойства фараона. То есть свойство отторжения друг от друга. Эгоистическое свойство притяжения только к самому к себе. Поэтому после того, как выходят из Египта, бросаются от фараона на что угодно, даже в пустыне, в море, утонуть, неважно как и что, аллегорически, возникает перед ними вот эта вот страшная гора Синай. То есть они обнаруживают ненависть человеческую друг к другу, его абсолютное нежелание принимать внимание другого и одновременно с этим необходимость это сделать, иначе не выживешь. Иначе этот фараон тебя сейчас догоняет и убивает. Твой эгоизм. Вот перед этим человечество скоро окажется.
Александр из Сакраменто, Соединенные Штаты, ищет аналогию и ощущение, может быть, в себе эгоизма, объяснение и спрашивает, можно ли развивающийся эгоизм человека сравнить с объяснением открывающегося зонтика? Он закрыт в низком состоянии, открывается на самом верхнем уровне, ну, как аллегория. Вот что-то можно как-то с этим сопоставить?
Ну, если ему так кажется, хорошо. Можно. Действительно, раскрывается снизу вверх. Да, и даже зонтик хорошо. потому что это как экран. Когда человек раскрывает этот эгоизм над собой, он становится его же экраном. Кстати говоря, примерно надо подумать над ним, может его применять. Спасибо.
Вопрос из Кемерова, из группы Кемерова. Когда человек сливается с Творцом, аннулируется ли он при этом сам?
Ни в коем случае. Мы такими были в начале нашего творения. Мы такими созданы были Творцом изначально. Вот в этом мире бесконечности мы были все точками и не чувствовали своего существования, как капля семени. Она не чувствует, что она сотворена и что она вообще имеет какую-то самостоятельность. А затем мы опускаемся из этого уровня на уровень нашего мира, и здесь мы вообще абсолютно не соединены с друг другом и должны снова соединиться вместе, подобно вот этому состоянию. Но уже соединиться, то есть достичь этого состояния, мы должны все вместе в соединении между собой. Так вот, когда мы начинаем между собой соединяться и сотворять как бы вот этот вот мир бесконечности из самих себя, из своих сил, из своих связей, то мы тут проходим различные этапы. Такие метаморфозы страшнейшие. Во-первых, это ненависть, да? Затем необходимость в соединении, затем осознанная необходимость в том, что я сам не смогу ничего сделать, и мне необходима высшая сила, то есть потребность в свете. Воздействием света я начинаю соединяться, соединение, единение, взаимное поручительство. И затем в себе внутри я начинаю из этого взаимного соединения ощущать свойства Творца. То есть уже идет раскрытие Творца. Эти все этапы, они очень быстро проходят. Не надо их как-то рассматривать какими-то очень долгими, очень такими. Нет, самое главное – это первый этап. Самое трудное – это первый контакт с Творцом. Но когда мы достигаем вот этого состояния, проходя все его этапы самостоятельно, мы не аннулируемся. Мы становимся абсолютно равными Творцу. То есть вечными, совершенными во всей власти, во всей силе, в познании Его самого. Да.
Вопрос из Питера спрашивает Тимофей. Почему сказано, что исчезает с земли? Разве человек всегда не находится в свойствах получения? Не остается в этих свойствах?
Земля не исчезает. Okay. Поднимается и соединяется вместе с биной. Как это? Мы говорим о том, что земля и бина в своих применениях, реализациях, они поднимаются до уровня полной отдачи. Но ни то, ни другое свойство, оно не пропадает. Просто меняется, как сказать, характер его использования. Стиль работы с этими двумя свойствами ради отдачи. Оба этих свойства работают. Дальше.
Спрашивает студент из Соединенных Штатов, какие свойства можно назвать главные у фараона? Что это? Как его представить?
Фараон – это обратное свойство Творца. У нас есть в истории таких несколько примеров, как фараон, может быть, менее известный вам Ахашвирош. Это обратное свойство Творца. Это когда Творец играет нами, только одеваясь в ему противоположное эгоистическое свойство. То есть вместо свойства отдачи он действует обратно, инверсно, самому себе. И вот такое же свойство было во время потопа, когда абсолютно милосердное свойство Творца обращается в ему противоположное, в жесткие силы потопа. Что в таком случае делать человеку? Только лишь включаться в свою гальгальтайнаем, свои отдающие свойства, и прятаться внутри них. Это и есть кораблик Ноаха. Ноя, как это называется, да?
Ноя, да.
Это и есть, ну, во во многих случаях, там, допустим, та корзина, в которой Моше пустили по Нилу, и таким образом его забрала к себе дочь фараона и так далее. То есть это матка женская, в которой вынашивается будущий плод, ребенок, человек. Это то, что называется свойствами бины, которая окружает, охраняет, создает прекрасную среду для развития, для нашего. Вот к этому мы должны стремиться поначалу в нашем духовном развитии, потому что это действительно начальные этапы, мы видим везде так, на всех уровнях. А затем, становясь более взрослыми, большими, мы уже проходим этапы вскармливания или там еще взросления и так далее.
Вопрос из Коста-Рики, из Южной Америки, спрашивает Сайд Д. А как человек узнает о том, что он встретился с фараоном? То есть кто, что это, как бы,
это его ощущение? Это очень хорошее свойство, между прочим, фараон. Он так явно себя проявляет, что его нельзя спутать ни с чем. Это такое ощущение, когда ты точно понимаешь, что здесь тебе делать нечего. Вот мы видим из книги, из Библии, как Моше очень боится идти к фараону, дрожит, как маленький мальчик, за ручку с Творцом, готов к нему идти. То есть без Творца к фараону не пойдет. А с Творцом вместе, вот на пару, и Творец ему говорит: идем вместе, я с тобой пойду. Потому что иначе не познакомишься с этой силой огромной, отрицательной, которая создана Творцом против него, для того, чтобы у человека была свобода воли между этими двумя силами находиться. Практически поход к фараону – это ощущение себя между двумя системами, огромнейшими системами, положительной и отрицательной. Когда человек начинает наконец-то понимать, что у него есть очень-очень точная и узенькая тропинка в его поведении, когда он не может удрать ни от какой из этих сил природы, а обязан внутри себя их правильно сформировать. И когда он их правильно в себе формирует, он в итоге строит на этих свойствах свою душу. Поэтому нам надо понимать вот эти все свойства отрицательные, которое, в принципе, Творец из себя разыгрывает, надевая такую страшную маску на себя. И поэтому в нашем мире, хотя нам и кажется, что мы находимся в постоянных проблемах, вплоть до смерти, коварства, предательства, всевозможных насильственных над нами действий и так далее, на самом деле это все исходит из Творца. Обратной его стороны, которая специально желает нас таким образом привести к осознанию зла и показать, что если ты хочешь увидеть свой мир по-другому, ты должен измениться. Тогда ты перестанешь вынуждать Творца относиться к тебе его зеркальной обратной стороной. И тогда вот эти вот перевод, арамит, иврит, эли, ми, все вот эти свойства различные, противоположные, которые говорят нам, дают нам всю эту путаницу, все эти проблемы, они все обратятся в одну единую гармонию. Как сказано, и тьма будет светить, как свет. Но для этого нам надо еще до этого все-таки познать тьму. А тьма познается тоже свойствами света. То есть, если мы сейчас начнем серьезно изучать Кабалу и притягивает к себе высший свет, нам раскроется все равно тьма. Но эта тьма раскроется уже в свете. То есть мы уже будем знать, для чего она раскрывается. И смысл этой тьмы. Мы будем ее приветствовать. Потому что именно благодаря ей, вот как с помощью соли, перца, всевозможных несъедобных, вроде бы, очень таких неприятных приправ, мы именно придаем вкус пище. Так и здесь. Должна раскрыться вся тьма, но если ты ее видишь в свете, то она тебе придает именно тот вкус, когда ты видишь на контрасте между светом и тьмой все свойства Творца, и можешь сам как бы интегрировать их в себе. На этом мы закончим сегодняшнюю нашу с вами работу. Удачи вам, до свидания, всего наилучшего.